Лекция будет называться «Последняя линия обороны». Ну, что имеется в виду? Она некоторым образом связана с предыдущей лекцией. Предыдущая лекция называлась, как же она там называлась, кто-то ж помнит? Ятрогения. Мы обсуждали что? Мы обсуждали, что существуют организации, ну, специфические организации, например, организация медицины, организация здравоохранения, организация там, полиция. У них есть какие-то такие вещи, которые, ну, обычный гражданин, если он не посвященный в эти дела, он может быть не знать. Или, например, религиозные дела. И поэтому в связи с этим мы не понимаем. Одна конфессия не понимает другую, ну и так далее, и так далее. Что позволяет организаторам или тех лиц, которые очень давно уже там находятся, ну, как-то так, солидно выглядеть, авторитетно выглядеть. На это учатся, есть авторитеты. И вот мы приходим в медицину, и нам авторитетно заявляют, что так и так, а ты кто такой, ты на это учился, и мы ничего не можем сделать. И так получается, что вот эти авторитеты, они имеют власть, они имеют влияние над нами. И когда медик что-то говорит, мы безоговорочно уверен, потому что он закон в этом. И поэтому мы говорили, что в последнее время три организации, ну мы так обобщаем, это наподобие, как вот говорят, что в ведах есть, как определить, что вот это истина. Значит, вот гуру, шастры и садху. Ну, есть такая версия, что вот такие святые, они это практиковали, и они получили результат. Есть вот шастры, которые очень долго писали, и вот на них гриф такой древности есть, что это долго и сохранилось. Ну и гуру, это которые вот сейчас вот существуют. Если эти три события совпадают, ну, три, то значит это истина. И вот такие вот вещи есть в полиции, в медицине, в какой-то религии, в какой-то там, в каком конкретном деле. Ну, это как традиция идет. Но дело в чем? Дело в том, что эта традиция непрестанно изменяется. Это ложь, что это вот она в веках была. Мы на глазах видим, что традиция меняется, все меняется, каждая организация меняется, ее уставы меняются. Как что-то уничтожает, история меняется, все меняется, ничего не стоит на месте. И вопрос в том, в какую сторону она меняется. И, ну, пока что мы видим, что меняется в не очень хорошую сторону. И мы сегодня будем, и это изменение нас затрагивает. Главное, чтобы не поменялись мы. Есть такое понятие, я сразу скажу, будет сегодня последняя линия обороны называться, да? Окна Авертона. Окна Авертона – это технология. С помощью этой технологии, ну, все знают, извините, но я так кратенько напомню просто. Это окна Авертона, был такой Джозеф Авертон. Вообще это название... Это никакое не, как сказать, не изобретение. Все знают принцип постепенности. Если я сразу тонну возьму на грудь, штангу выжму, то я надорвусь, и дальше я прогрессировать в этом отношении не буду. То есть есть какое-то окно, в котором я могу поднимать какие-то тяжести. Вот от этого до этого. И вот это дело в том, что и вот это окно, вот этот Джозеф Авертон, если его двигать потихонечку, то мы будем, организм будем, это будет привыкать, это как закаливание. Но дело в чем? Дело в том, что это окна Авертона он применил к понятию расчеловечности. То есть самое такое, какое-то такое отстойное, что мы не можем то есть табу. Но он, Авертон, говорит, если постепенно начать это делать, то люди привыкнут. Эти окна Авертона, они состоят из всего 5 шагов. Вот. Сейчас я их назову. Угу. И потом мы будем их, что с этим делать. Вот, слышали вы когда-нибудь об окне Овертона, об одном из этих методов промывания мозгов, или точнее управления обществом, на самом деле его разрушения, путем изменения общепринятого через хорошо обкатанный метод обмана? Но, как убедительно доказал в 1990-м социолог Иосиф Овертон в своей теории окон, это совершенно не так. Оказывается, существует целая технология разрушения общественных институтов и легализации морально недопустимых идей. Нужно всего-навсего 5 шагов. Это я к чему говорю? Потому что в прошлой лекции говорилось, что, например, сегодняшняя медицина совершенно аморальна, совершенно, как сказать, но это не медицина, она не лечит. Например, пишет человек, Илья пишет, вот. Насчет зомби-врачей, живу в центре Европы, приболел, пошел к врачу за справкой, он только послушал мое дыхание, это Европа, это не на Украине здесь, и сразу, не думая, выписал антибиотик. Не надо проверки крови, измерения температуры, осмотра горла, заболел, жри антибиотики, зато постановка его праксиса сильно запыливает глаза и мозги. Все сплошь по фэншую, фонтанчики, растения, музыка расслабляющая, клятва Гиппократа в рамочке, изображение фигурки божества, который в форме слона, а в одной комнате вообще вся, ну так вот. Просто назначать антибиотики. То есть это такая вещь, антибиотик. Что делает антибиотик? А вот еще один человек пишет мне про антибиотик. Вот. А это уже исследование. Причину ухудшения памяти нашли в кишечнике. Согласно результатам исследований биологов из Центра молекулярной медицины, длительный курс антибиотиков, который уничтожает кишечные бактерии, замедляет рождение новых клеток мозга и приводит к нарушению памяти. Это свидетельство о взаимосвязи между микрофлорой пищеварительной системы и головным мозгом. Работа опубликована в Cell Reference, а также УЗИ, кислород и вакцинация. Мощнейшие средства производства дураков, которые естественным путем не рождаются. То есть медицина работает на производство дураков. На нормальных, из нормальных людей делает идиотов. И вот мне еще один человек тут пишет, что как же так? Один вопрос. Почему я ни разу не видел ни одного счастливого верующего? В основном в глазах уныния и неодобрения. Я не говорю о пасторах, которые зарабатывают на этом деньги, у них все отлично. То есть ты приходишь в медицину, и тебе говорят, а вот это у вас отклонение. А это не отклонение. Это не отклонение. Потом это отклонение начинают лечить, действительно получается настоящее отклонение. И уже эти отклонения, которые получились в результате медицины, без медицины уже сложно вылечить. Так мы попадаем в эту паутину, в этот крючок. Абсолютно то же самое получается в религии. Я прихожу туда, я до этого чувствовал себя нормальным человеком, потом через месяц хождения в какую-то секту я начинаю меньше улыбаться, мне указывают на недостатки, которых я не знал. Эти, может быть, не недостатки, а какие-то отклонения, то, что делает меня непохожим. Это моя личность, это связано с каким-то моим призванием, предназначением, а тут их начинают как-то кастрировать. Вот. А оно живое, оно не хочет уходить просто так, я чувствую комплекс неполноценности, начинают меня лечить, и все, я попал. Мне начинают предлагать что-то. Вот так. С антибиотиками дело обстоит. Ну, в общем, совсем. И просто хотят, чтобы мы немножко поглупели. И это делается постепенно. Рокфеллер не сразу сказал, это правильно, это неправильно. Что-то убирали, что-то вводили и так далее. Как, например, окна Овертона работают, например, вот в сознании Кришны, например, в сознании Кришны. Потихоньку. Сначала забота о детях. Я показывал брошюрки такие. Потом это вот это GBC работает. GBC работает, это понятно, что это GBC уже доверять нельзя полностью. И, например, хваленный Бхактивиньяна Госвами, который считался с некоторых пор махараджем номер один по Советскому еще Союзу, ну, никого не было, вот нашли Бхактивиньяна Госвами. Смотрите, что он пишет, этот Бхактивиньяна Госвами. Я про американских махараджей вообще не буду говорить. Там все давно понятно. Вот, например. Сейчас же пошла такая гласность, хочешь не хочешь, но уже интернет и все такое. И вот несколько, эта книга называется, статья Бхактивиньяна Госвами «Прививка против лжи» или «Как не стать слугой Кали». То есть они забеспокоились. То есть вообще это рекомендация от лжеца номер один, его милости Бхактивиньяна Госвами Махараджа, для людей, которые сталкиваются с критикой и оскорблениями вайшнавами. То есть просто они вдруг видят, что вот это просто так. И вообще тема будет сегодняшняя. Последняя линия обороны – это рассудительность, рассудок или здравомыслие, говорится. Вот. Это не просто вот я вот так вот взял и вот надо нам быть рассудительными, надо нам вот что-то думать. Вообще любая реформа для того, чтобы человек думал. Если мы возьмем Священное Писание, на которое так сильно любит опираться Махараджа, ну, чтобы протолкнуть какую-то свою идею, да? Вот, например, «Великолепие Абсолюта», текст 34. Вот Господь говорит: «Я всепожирающая смерть, я творящий все, чему быть, среди женщин слава, удача, изящная речь, рассудительность». Рассудительность. Кстати, это же Бхактивиньяна Госвами, это слово почему-то убрал, назвал его разум. Одно дело разум, а другое дело рассудительность. Рассудить, ну разум, ну есть разум, вот есть ум, есть разум, а есть рассудительность. Что такое рассудительность? Я с чем-то сталкиваюсь, думаю, и потом выношу решение. Дело в том, что мы рассуждаем между делом. Когда идет само дело, мы уже не рассуждаем. Я хотел эту лекцию назвать даже «Между делом». Когда дело, когда ты вот в бурном море, с тобой ничего не случится. Потому что когда ты при деле, Господь уже с тобой. Но когда ты между делом, между тем делом и этим делом, к тебе приходят... Потому что когда тебе некогда, ты, к тебе что-то приходит, подожди, вот сейчас закончу, тогда вот это будет. Но когда ты не занят, тебе подходит, и ты можешь купиться на что-то. Ты можешь на что-то купиться. Вот. И поэтому, кстати, в другой Бхагавадгите, не в этой Бхагавадгите, в главе 11.14, да, там было написано, Арджуна от природы был рассудительным. Рассудительным. А Бхагавадгита это 12.35, решимость, лишенная рассудительности, порождение гуны тьмы. Такие вещи, если мы возьмем вообще Библию, там вообще написано, что рассудительность – это часть веры. Вера, мы когда-то говорили, это такая связь, такой канат, такое вот средство сообщения между атмой и параматмой. Общаемся, потому что если я не верю этому человеку, между нами стена, все. А если вот вера. И там есть рассудительность. То есть я не просто получаю приказ, я и понимаю. Я могу как-то это объяснить. Но мы говорим не об этой рассудительности. Пока есть дело, все хорошо. Ну вот, я просто отдыхаю. Как знаете, был какой-то фильм, по-моему, Форрест Гамп. И там был такой эпизод, когда все лодки такие, ну, лодки... рыболовные, вышли в море, вернее, одна лодка вышла в море, а другие были там, около берега. И все около берега во время шторма разбились, а та, которая была там, в центре шторма, она была целая. То есть мы даем течь на мели, когда шторм, когда жизнь кипит, когда хочется, думаешь, когда это кончится, чтобы отдохнуть, с тобой, кажется, ничего не случается, потому что тут адреналин, тут все, что хочешь, даже по-медицински можно объяснить. Но когда ты вот присел отдохнуть, когда все нормально, вот тут тебя могут и съесть. Вот тут все съесть. Я сейчас зачитаю слова одного человека. У него есть такая статья «Ньютони на мели». Это Андрей Шаповалов. Уникально, что человек может выжить штормы, победить глубины, но утонуть на абсолютной мели. Очень страшно звучит. Странно звучит, но люди тонут в том, что они могут победить и завоевать, только потому, что у них просто не остается желания продолжать воевать и двигаться дальше. Ну, Они победили рак, алкоголизм, наркоманию, нищету, проклятие и одержимость, но утонули в обиде. Иногда просто диву даешься, на каких мелочах и незначительных вещах полностью разрушается жизнь людей. Однажды на интервью один чемпион по боксу сказал, что отвечая на вопрос, что делает чемпиона чемпионом, он ответил, что чемпион определяется двумя факторами: способностью наносить удар и способностью выдержать удар. За эти годы, как много людей я видел, которые были способны нанести удар, и одно маленькое количество из них были способны выдержать удар. Уникальность битвы в том, что самое большее усилие нам нужны не в начале битвы, а именно в конце, где каждый вздох забирает энергию, и следующий удар забирает все силы. Поверьте, начинаем мы все свежими, крепкими, энергичными в начале. Ты готов к битве, и ты опасен. Но именно в завершении, окончании битвы определяет, кто ты есть. Что такое выдержать удар? Выдержать удар. Сейчас война в основном информационная. И когда к тебе идет какая-то информация, выдержишь ты ее, проглотишь или нет? Рассудительность. Вот Арджуна был рассудительным. А вот давайте, что Библия по поводу рассудительности говорит. Вообще, нужно нам это или нет? Это рассуждение. Может быть, потому что, знаете, есть такие вещи, вот я выписал, что рассудительность может быть и как негативна. Ну, например, вот когда есть моменты, когда рассуждать нельзя, когда рассуждать трусливо, когда вот там этот же самый Арджуна там рассуждал, рассуждал, что, может быть, не надо воевать, ему Господь говорит, что-то ты это заигрался. И вот есть даже такое понятие рассудительность. Рассудительность, имея намерение спасать, альтруистка или поклонницей самоотверженности не назовешь. Ее ближайшая подруга, ложное эго, самостоятельно рекомендует в каждый конкретный момент жизни заботиться прежде всего о себе. Бросаться под танк, ложиться на амбразуру, значит распрощаться с телом, которое ложное эго считает своим. Поэтому при малейшей опасности для тела и своего имущества ложное эго самым теснейшим образом взаимодействует с рассудительностью, наполняя и пропитывая ее эгоизмом. Но это какая рассудительность? Вот мы должны... Это тоже рассудительность, да. Но рассудительность бывает разная. Рассудительность героя – это одна, рассудительность труса – это другая рассудительность. Есть люди, все люди, которые нас окружают, в том числе и мы сами, делятся, можно поделить на четыре категории. Те, которые вообще не рассуждают. Это зомби. Это зомби в полиции, это зомби в учении, это зомби в медицине. Эти не рассуждают. Есть люди, которые... Но рассуждение, понимаете, оно не просто рассуждение, оно на чем-то базируется. Ну, на чем оно? Это, знаете, что такое рассуждение? Рассуждение – это выразить мне свою позицию относительно чего-то, соизмеряя ее с каким-то там шкалой ценностей. А вот шкалы ценностей могут быть разные. Есть шкала ценностей божественная, есть человеческая. Это разное. Если я соизмеряю... То есть вообще рассуждать надо для того, чтобы выразить свою позицию, чтобы куда ты пойдешь двигаться дальше. Потому что вот это рассуждать приходится между делом, между одним делом и вторым делом. И в зависимости от того, как ты там рассудишь, пойдет твое следующее дело. Если рассуждение твое будет ошибочным, дальше будет какая-то неудача. То есть рассуждение твое было причиной, а там было следствие. Там будет позор и катастрофа дальше. Рассуждение божественное – это то, что ты, ну, знаете, как, маленький такой пример, маленький пример. Что значит божественное рассуждение, что такое рассуждение? Ну, например, Бог не говорит тебе о самом себе, Он говорит тебе о других. Ну, это понятно, да? Ну вот, например, была дискуссия, сейчас же все современно, сейчас же гомосексуализм, сейчас же вот это сатанизм, сейчас же вот это можно, вот то, что раньше вообще было табу, сейчас уже можно. И вот среди молодежи было такое, секс до брака, это как, нормально или как? Секс до брака. И там были такие интересные вещи, говорили, такие доказывают, что секс до брака, что, ну, что это уже устарело, что ну, ну, такие вообще версии были, что надо примериться, например, надо примериться. Вот. Ну, как это примериться? Ну, потому что вот примеришься, вдруг не подошло, и будешь всю жизнь мучиться. Вот. И с помощью рассудительности можно отстоять эту позицию, потому что вот божественное, это вот, ну, заповеди, там, не прелюбодействуют есть. И вот там говорится, что секс до брака, да раньше такого вопроса не стояло. Секс до брака. Если секс до брака был, все, эта девица, ворота дегтем замазали, и больше за нее, никто замуж за нее не выходил. Порченная девка, все. Тогда не знали такой телегонии какой-то, но это просто было, это вообще не обсуждалось. Но окна Эвертона, начиная с того, что давайте обсудим, 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 потом привыкли, а потом, а может быть в этом что-то есть, найдемте, давайте в этот позитив, и потом раз-раз, и потом это можно узаконить, а потом это просто норма становится. Но дело в том, что обычная логика, которая базируется на правдивости, например, аргумент номер один, если человек там переспал с девушкой, и она там первый раз, он первый раз, и он не собирается не жениться, ничего, у каждого будут угрызения совести. Вот хоть вы мне, хоть что вы мне говорите, но у каждого будут угрызения совести. Это значит, Господь против. Раз. Аргумент. Второе. Может быть, беременность. Как с этим? Потому что, знаете, ну, примерить можно ботинки. Но ботинок в магазине от этого не страдает, если я его примерю. А женщина страдает. Страдает. Второй момент. А если беременность, ну кто-то может оставить свет и беременность, а кто-то не может оставить беременность, может быть позор, может она не готова, аборт. И хоть вы мне говорите, хоть не говорите, но аборт это убийство, это убийство. Третий аргумент. Четвертый аргумент. Если такая концепция, что значит кто с кем, как и это, ну, я не уверен, этот партнер, с кем он там был, ты можешь просто заразиться. Ты можешь просто заразиться, заболеть. Потому что он может не болеть, но может быть переносчиком, например. Еще один аргумент. Еще один аргумент может быть, что, ну что, например, у тебя появится опыт сравнения. И потом ты когда-то что-то там женишься, выйдешь замуж, но у тебя будет опыт. И хорошо, что этот, если партнер, как-то ловчее кажется, а если нет? У тебя все время, пожизненно будет сравнение. Все. А что уже говорить за науку, которая говорит о телегонии? Это научный факт. Телегония – научный факт. Ты будешь воспитывать чужого ребенка. Ну так. Вот такие аргументы. Чем аргументы? То есть, есть люди не рассуждают. Есть рассуждают с человеческих позиций. С человеческих позиций это вот сейчас далеко не мыслят, то есть о последствиях не понимают ничего. Есть с божественных позиций. С божественных позиций это я учитываю других. Не только себя, но и других. Вот тут все божественная позиция. А есть, как вот адвокат дьявола, там есть такое, что ну, все основано на каких-то постулатах лжи. Лжи. На постулатах лжи сейчас основана правоохранительная система, которая защищает гомосексуализм. Все. Это уже не правоохранительная система. Медицинская система, которая антибиотик, это правильно. Они уже даже не рассматривают, что оно неправильное. Ну и общеобразовательная система, то же самое. Все сейчас это сливается в один конгломерат, чтобы сделать из человека, ну, немножко глупого. Ну, как доказательство, я почитаю сейчас, вот, что сейчас творится. Вот Министерство образования и науки Украины утвердила изменения. Это уже вот сейчас уже произошло. В программу начальных классов. В начальных классах больше не будут проверять чтение на скорость. А в первых-вторых классах детей не будут заставлять зубрить наизусть таблицу умножения и сложения. Теперь учите, исходя из того... Федь, посмотри, там все хорошо, да? Да? Так, извините, сбился. Теперь учитель, исходя из того, какие перед ним дети по уровню образования, будет сам определять количество часов для определенной темы. Система оценивания младших школьников будет учитываться будут учитывать возрастные особенности детей. Для уроков украинского языка, замечаете, что стандарты падают, то есть рассчитано, что люди будут менее... Как один человек пишет, что он учился так, еле-еле на двойке, на тройке, потому что мама там где-то там приплачивала, был нужный человек, его просто вытягивали. Потом эта семья переезжает в Америку, и он там отличник. С Советского Союза приезжает в Америку, и он там отличник сразу. В том же классе. Он смотрит на всех, говорит, что они такие тупые. Просто стандарт в Советском Союзе обучения был намного выше. В Америке это начали раньше. Сейчас оно переползает сюда. Для уроков украинского языка отменили такие сложные для учеников темы, как условное обозначение слов, способ условного обозначения предложений, составление предложений по предоставленной графической схеме. Это рассказывает господин Хобзей. Акцент будет на развитии устной речи. Также, просто некоторые, также изменили тематику слов, которые изучают в начальных классах, словарный перечень сделали более современным. В программах первых-вторых классов обещают не требовать учить таблицу сложения и вычитания в пределах 10-20, таблицу умножения и деления. Из круга чтения изъяли неактуальных советских авторов и добавили современных. Теперь на уроках литературы будут оценивать не героя положительные и отрицательные, а поступки. Ребенка стимулировать, выражать свои эмоции от прочитанного, развивать удовольствие от чтения, а не требовать выполнения инструкции. Иностранная музыка и по-другому декоммунизированная музыка. Я не понимаю, что это такое. Как эта музыка может быть декоммунизировано. В первом классе будет меньше письма и больше устного иностранного языка. То есть, если раньше сразу учили читать и писать, то будут говорить, а только потом будут учить писать. Оттянули. Из музыки изъяли песни «В ниш по матушке по Волге», «Священная война», добавили современных авторов. 18 августа концепцию новой украинской школы предоставят на заседание правительства. Обновление программы обсудят на учительской конференции, которые пройдут по всей Украине в августе. Все изменения должны начать действовать с 1 сентября. Что это? А чтобы не были сильно умные, да? Так. Я обещал из Библии почитать, что нужна ли рассудительность. Может быть, это только в Бхагавад-гите ратует за рассудительность. Кстати, это практически ключевой текст. Если мы посмотрим в Бхагавад-гите, Арджуна Кришне говорит что? «Итак, я открыл тебе самые сокровенные из всех знаний. Хорошо обдумай это, а потом поступай, как знаешь». Хорошо обдумай это, рассудительность. Потому что если я это не обдумал, это сродни того, что я взял кусок, проглотил, не разжевав. Он у меня может, есть риск не перевариться, есть риск, что у меня заклинит желудок. И последняя линия обороны, знаете, что такое? Знаете, когда ты переходишь границу, тебя на таможне смотрят. Паспорт, откуда, с какой целью, что ты туда пришел. Когда я ем чего-то, Вот эти рецепторы смотрят свой, чужой, может, тебя выплюнуть надо. Но если, представьте, отменили рецепторы языка, то есть мы не рассуждали, нам сказали, мы просто проглотили и все. Это благоприятно. Опа, в рот, и все. Благоприятно. Это значит, ну, оно прошло туда, и там начнется какая-то революция, я могу умереть вообще. Поэтому на границе существует проверка, кто приходит в это государство или в эту организацию, может, с целью развалить. Или с целью, понимаете? Вот. И то же самое это. Рассудительность. Рассудительность — это по определению, я почитаю, это свои интересы применять к интересам другим. Это не это, ну, более такое. Итак, вот что за рассудительность? Что Библия говорит за рассудительность? Рассудительность. Ой, так, это не эта страничка. Так, минутку. О, вот, нашел. Сын мой, это притча. Ну, притча, это притча, это же Соломон, да? Сын мой, не упускай их на глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность. Это притчи, глава 3, текст 21. Если будут жизнью для души твоей, и они будут жизнью для души твоей и укреплением для шеи твоей. Кто будет? Здравомыслие и рассудительность. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и хранит ногу твою от уловления. Здравомыслие. Вот еще есть одно место. Это второе соборное послание апостола Петра, начиная с 5 стиха. «Покажите вере нашей, вашей, добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Все началось. Покажите вере вашей. Оказывается, вера — это не просто ты нашел авторитетный источник и записываешь, и выучиваешь наизусть, и так действуешь. Вера состоит аж из 5 вещей. Первое, составляющая веры. Смотрите, что выясняется. Оказывается, покажите вере вашей добродетель. Во-первых, что такое добродетель, да? Ну, понятно, есть злонамеренные вещи, есть добродетели, не будем углубляться, потому что, ну, не сегодняшняя тема. В добродетели рассудительность, потому что именно благими намерениями выслана дорога в ад. А почему? Вот рассудительность. В рассудительности воздержание, потому что я могу рассуждать, отстаивая свои интересы, да? Это тоже будет рассудительность. Воздержание, терпение, в терпение благочестие, потом братолюбие, потом идет любовь. О, какая вера! Как вам такая вера нравится? Религию, официальную религию, не устраивает такая вера. Нет такого братолюбия, терпения, там нужны вот такие корпоративные зомби, и поэтому рассудительность зомби не к лицу. И там даже дальше есть продолжение. А в ком нет сего, тот слеп. То есть рассуждение, рассудительность — это, ну, можно сказать, наше зрение. И вот когда нам предлагают между делом тем и тем что-то, в спокойном состоянии, потому что пока человек неспокоен и занят, или в праздном состоянии. Человек расслаблен, и он не с Богом, и поэтому он слаб. И вот тут последняя линия обороны – рассудительность. Тебе не надо ничего рассуждать. Когда ты в пределе, ты выполняешь приказ Господа как, ну, как приказ. Ты не рассуждаешь. Но вот когда вот дело закончено, должна рассудительность быть. Рассудительность. Что ж такое рассудительность? Давайте почитаем. Вот я открыл Википедию. Так же уж она плоха. Еще хочу сказать, что, потому что я начал говорить, есть люди, которые вообще не рассуждают, но это все, это приехавшие люди, и именно из них формируется управленческий аппарат во всех абсолютно структурах. Они не рассуждают. Если ты будешь рассуждать, ты не будешь угоден. Второй момент. Если люди рассуждают и примиряются, относятся со шкалой человеческой. Есть люди рассуждают, которые соотносятся со шкалой божественной. И есть люди, которые просто лгут. И общее информационное поле состоит из тех, тех, тех и тех. И как по-вашему, каких большинство? Большинство тех, которые не рассуждают. Потому что просто говорить и обсуждать какую-то тему, это еще не значит рассуждать. Рассуждать — это практически разговор с Богом. Подумай хорошенько. Не выбери, из чего тебе дали, а подумай хорошенько, углубись в себя, что тебе, как Бог на тебе на это скажет. Углубись в себя. Вот. И таких очень мало. Потому что нам предлагают готовые просто, ну, как детская загадка, два конца, два кольца посреди мысли. Мы сразу спешим сказать, что это же нам легкое, что-то такое говорят. И мы считаем это за свое. И они просто не говорят последнее слово, а нас ведут. 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 И мы говорим, ну вот это вот. И мы думаем, что это наше собственное мнение. И находясь вот в этой каше, она на нас либо действует, либо мы на нее действуем, либо она нас меняет, либо мы меняем. То есть у нас, если не будет подпора изнутри, если не будем мы рассуждать, то нас рассудят, нас приведут и приведут туда, куда кому-то надо. Итак, рассудительность — это способность отсечь целесообразное от нецелесообразного. Для меня лично. Потому что, еще раз говорю, рассудительность — это чтобы выразить свою позицию жизненную. Не просто если жизнь на Марсе. Рассудительность — это касательно моих действий. Как я буду действовать. Склонность к рассуждению, к априорно внимательному и логическому обдумыванию важных решений, поиску взвешенных, аргументированных выводов и позиций. Вот так вот научно, еще раз прочитаю. Итак, рассудительность — это способность отсечь целесообразное от нецелесообразного, склонность к рассуждению, к априорно внимательному и логическому обдумыванию важных решений, поиску взвешенных, аргументированных выводов и позиций. Это то, что мы должны делать между делом, размышлять. Во время дела уже некогда. И еще, рассудительность – это интеллектуальное качество личности. То есть, смотрите, психологи говорят то же самое, Библия говорит, Бхагавад-гита говорит, что рассудительность – это не та вещь, которую можно вот это выкинуть. Она говорит, нет, вот предайся, и все больше говорят, предайся, вот рассудительность Бхактивигьяна Госвами заменил на разум. И при этом сейчас говорится, у вас нету разума, это Прабхупада дал вам разум, а Прабхупада дал вот духовным учителям, и духовный учитель — это твой разум и есть. И получается, предаваться я должен не просто размышлять, а предаться кому? Духовному учителю. Предаваться — это вообще слово к Богу относится, вот, который в сердце, больше некому предаваться. Видите, какая подмена? Рассудительность Итак, это интеллектуальное качество личности, проявляющееся как способность пользоваться умом, знанием, жизненным опытом при анализе фактов, принятии решений, получении выводов. Рассудительность – это умение здраво, трезво и логично мыслить и понимать суд. Это основа духовной культуры. Энциклопедический словарь педагога. Я хочу вот тут прерваться, просто накопилось очень много вопросов, я на них просто не успеваю отвечать, но вот один вопрос, как-то он кстати, ну в тему, поэтому я буду их использовать. Вот. Виктор Федорович, пожалуйста, дайте ссылочки или посоветуйте литературу по тайному учению буддизма. Вы упоминали, как персонализм в буддизме, по-моему. Настоящий буддизм внутри официально формального буддизма. Спасибо. Анна Шаповалова. Вот я воспользуюсь этим вопросом, отвечу и заодно как бы оживим эту тему. В буддизме есть три направления: Махаяна, Хинаяна и Ваджаяна. Махаяна, ну Маха это что-то большое, да? Махаяна это как раз вот аналог вайшнавизма. А хинаяна – это аналог брахманизма. Брахманизм – это что? Ну, браман – это что такое браман? Браман – это вот есть кшатри, есть браман, это что-то такое земное. Это вот есть, что брахманизм изучает? Вот есть круг самсары, есть там где-то нирвана. Надо вырваться из самсары в нирвану. И это называется архата у них. Архата. Все. Вот личное освобождение. Личное освобождение, там четыре благородные истины есть и все такое. А Махаяна, она уже не рассматривает нирвану и самсару в отдельности. Она говорит, это вообще одно и то же. И там они не арханы, не архаты называются, а бодхисаттвы уже. То есть я освобождаю себя не для того, чтобы потом где-то зависнуть и вот так вот, вот хорошо себя чувствовать, а потому что, ну... Других не жалко. Если мы посмотрим вайшнавизм, вайшнавизм не преследует собственной цели. Но если мы возьмем любую официальную религию, там собственные цели. Собственные цели. Там тебе приходят, там тебя начинают лечить, как в больнице. Тебе сразу колят антибиотик, тебе сразу сползает улыбка с лица. Тебе говорят, что ты идиот, ты учишь какие-то... Вы знаете, невозможно определить, когда ты приходишь туда, невозможно определить, что тебя глупят. Невозможно определить, что тебя с пути истинного сбивают. Ну, например, я столкнулся с таким явлением, когда я первый раз пришел в сознание Кришны, там я посмотрел на человека, который представлял, он приезжал из Днепропетровска, он весь такой светился. Я думал, о, вот это да. Но когда я к нему подошел, спросил, а вот такая вот христианская тема, вот как бы, вот, что бы это значило? Он мне сказал, я... не специалист этого направления, понимаете? Ну и как же, говорю, ну это что же как бы духовное? Ну это христианство, это такое. Потом прошло немножко времени, у меня возникла такая дилемма, несоответствие, какая-то нескладушка с ведической концепцией. Одно из другого, я говорю, как это соотносится? На что мне был ответ, это познается сердцем. Ну, дескать, вот сердце твое очистится, тогда ты будешь знать. Буквально через два дня мне логически объяснили, очень просто, не надо там что-то очищаться, потому что некоторые вещи, а еще позже, там года два-три, я узнал, что он это уникально тупой человек. Я назову его имя, Вишвадакшана. Я бы не называл это имя, потому что я не склонен там, но просто этот человек возглавляет образование. Образование. Он директор вайшнавского университета. И выдает вот эти дипломы. Человек, который не может задвижку на туалете прикрутить. Это я отвечаю, я видел. То есть он, это знаете, о чем говорит? Бога нету в голове. Потому что обычный, нормальный мужчина, ему как-то подсказывается там изнутри, да? Харв, значит, он хочет. А этот вообще ничего не хочет. И что-то он там понимает, да тем более там не понимает. В шлоках он что-то понимает, ничего в шлоках не понимает. И этот человек очень дорог системе. Очень дорог системе. Он не задает вопросов. Память изумительная. Соответственно, такая кадровая политика идет. К чему это я сказал? Что я до него говорил? Что? Что? Ну ладно, Бог с ними. Бог с ними. Ладно. Эти люди, они выучивают, почему эти люди так вот уникально нужны системе. Потому что они не задают лишних вопросов и ложную информацию глотают и авторитетно потом выдают. Ну, например, что... Ну, что мы упали с духовного мира, например. Просто выдают и все. Например, что мы поклоняемся. Вот представляете, даже в такой системе, где вот это вайшнавы, они поклоняются... О, вспомнил, мы же про буддизм говорили, да? Вайшнавы поклоняются не Кришне, они поклоняются Радхе, даже не самой Радхе, там этим гопи. Вот. Женщину гасят потихонечку. Сначала отменили, там воспевать не надо ее. Вот Бхактивиньяна Госвами, например, где он тут пишет интересную вещь. Вот мне пишут. Бхактивиньяна Госвами пишет мне Александр Кукелька. Хочет запретить в России книгу «Женщина-мать». «Женщина-мать» или «Господин». Вопрос, заданный Садашиве Пандиту Прабху. Садашива Пандит Прабху — это ученик Шрилы Бхакти Викаши с вами, который, вот, кстати, эту книгу, да, и женат на дочери Чайтаньи Чандрасекхара Прабху. Ну, чтобы все знали, кто это такой, да? И вот он говорит, это магнитофонная запись, тут ссылка прилагается, не магнитофонная, а как это, аудиозапись, скажем, да? Он говорит, что... Бхактивиньяна Свами сказал, что книга Бхактивикаши «Женщина-мать» или «Господин» не будет опубликована в России. То есть он, Бхактивиньяна Госвами, сделает все, чтобы ее не издали на русском языке. Ответ Садашивы Пандита Прабху. Он так сказал на собрании GBC. У меня есть знакомый, который там присутствовал, я от него слышал. Что он сделает для того, чтобы книга была не опубликована? Что он сделает для того, я не знаю. Он имеет влияние на всех, на национальный совет, на национальном совете постоянно на Бхактивиньяна Госвами ссылается. Не знаю, как так или иначе, просто надо переводить, публиковать, когда дело дойдет до официального реализации. Тут уж какие-то протесты начнутся, конечно, то есть будут тормоза. Вот и тогда надо какой-то диалог устроить. Можно, конечно, сейчас устроить, если Бхактивиньяна Госвами захочет, конечно, но с Гуру Махараджем, то есть Бхакти Викаши, вряд ли он захочет общаться, потому что его он избегает. С уважением, Мадхура. Вот, пожалуйста, вот такие вот дела. Дела. По плодам мы их узнаем. Кстати, этот же самый Бхакти Виньяна Госвами, вот он, пожалуйста, пишет. Вот. То есть эти люди, они, у них тоже есть рассудительность. Рассудительность демоническая, на лжи основанная. Вот пишет, знаете, как прививка против лжи. Главный лжец пишет прививку против лжи, специалист. А по поводу чего? По поводу для людей, которые сталкиваются с критикой и оскорблениями вайшнавов. Первый. Главный совет. Не вступайте в опасные дискуссии в интернете. Игнорирование – самое разумное поведение с оскорбителями вместе с тем, что самое болезненное для их ложного эго. Любой человек, выставляющий свои измышления в интернете, надеется на то, что кто-то попадется на эту удочку и вступит с ними в дискуссию. Зачем же оправдывать его ожидания? То есть неблагоприятное общение, не слушайте. Если же, второй пункт, если же по той или иной причине вы не смогли вовремя уберечь себя от соприкосновения с этой ложью и чувствуете, что вера ваша пошатнулась, то вам... вера во что пошатнулась? В Господа или в администрацию, которая типа представляет Господа? Вот надо вот подумать. Вера во что пошатнулась, и вам нужно найти ответы на все возникающие вопросы. Постарайтесь сформулировать их максимально в позитивном ключе. Задайте тем, кто хорошо знает шастры, нашу сиддханту и историю. Все переделано. И шастры, и сиддханта, и история. Все. Все. Просто проголосовали все. А история особенно. И способен дать квалифицированный ответ. Попытки разобраться в этом самим могут закончены для вашей веры летальным исходом. 100% летальным исходом вера в руководство, оно закончится. Потому что если сам будешь разбираться, если рядом с вами нет никого, кто бы мог рассеять ваши сомнения, пишите на адрес, пишется адрес, при Национальном совете Российского ИСКОН был сформирован комитет защиты сиддханта. Как защита детей, да? Много их защитили, так сиддханту защищают. Ваши слуги из этого комитета постараются дать вам необходимые ответы и подсказать, где в книгах Шрилы Прабхупады их можно найти. Это выдержки из статьи его светлости Бхакти Вигьяна Госвами Махараджа. Говорится хорошо. Говорится вот хорошо. И это вот, вот мы сейчас зачитали пример демонической рассудительности. И она на кого-то же действует. Потому что должен остаться один. Еще немножко про... Смотрите. Вот так вот капля за каплей, рассудительность, рассудительность. Только запомнили это, только я взял вот этот вес. Мой мозг и не надорвался этим. Ну вот это можно, потому что у нас же там святая миссия. Вот это можно глаза закрыть. Когда я, мой мозг привык к этой нагрузке, мне дают еще одну нагрузку. О, оказывается, и убийство можно. Мне Вишвадакшина сказал, что в ИСКОН практикуется убийство, ну ради вот этой вот, это нормально. Ради хорошего дела чего не сделаешь, практикуется убийство. Ну, имелось в виду Сулачара Прабхута. Вот. И дело не в том, что оно практикуется, а что эти браманы считают, что это нормально. Вот такие окна Вертона. То есть нам лгут. Нам лгут. Иосиф Авертон описал, как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и в конце концов законодательно закреплены. Это не промывание мозгов как таковое, а технологии более тонкие. Эффективным их делает последовательное системное применение и незаметность для общества жертвы самого факта воздействия. А вот ниже приводится, вот, ну, как бы хочется пример, да? Пример, как это происходит. Технология легализации чего угодно, вообще чего угодно. И для примера берется, например, такая вещь, как каннибализм. Вот если прямо сейчас взять и сказать, что люди могут есть друг друга. Каннибализм. То есть, ну вот это все, это дикость полная. Как это делается? Как это делается и как это можно сделать? Потому что на наших глазах легализовали фашизм, вот они уже там в партии просто состоят, фашизм, гомосексуализм, сатанизм на наших глазах легализуется, да? Кто против этого, к ним уже применяются меры воздействия. И вот возьмем, ну, то, что еще как-то может шокировать нас. Потому что, ну так мы можем понять. Ну, например, как из человеческого общества сделать каннибальское общество? Всем очевидно, что прямо сейчас, вот сейчас, нет возможности развернуть пропаганду каннибализма. Общество встанет на дыбы. Такая ситуация означает, что проблема легализации каннибализма находится в нулевой стадии. Но сейчас она уже не в нулевой стадии. Окна возможностей. Эта стадия, согласно теории Авертона, называется немыслимая. Смоделируем теперь, как это немыслимое будет реализовано, пройдя все стадии. Стадия 5. Авертон описал технологию, которая позволяет легализовать абсолютно любую идею. То есть и любую, но нас может защитить здравомыслие, как раньше говорили, но теперь это говорится рассудительность. Рассудительность. Это все, что нам остается. Обратите внимание, он не концепцию предложил, не мысли свои сформулировал некоторым образом. Он написал работающую технологию, то есть такую последовательность действий, выполнение которой неизменно приводит к желаемому результату. В качестве оружия для уничтожения человеческих сообществ такая технология может быть эффективнее термоядерного заряда. Еще раз хочу сказать, окна Вертона действуют, когда человек находится без дела. Если человек находится все время, идет вперед, 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 на него это не действует. Они его не догоняют. К нему их применить нельзя. Почему? Когда человек действует, идет вперед, 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 он Богом заряженный. А окна Авертона, они воздействуют только на человеческий фактор. Чисто на человеческий, животный, такой вот эгоистический фактор. Если у человека этого нет, окна Вертона на него не действуют. Ты его не собьешь. Ты его не собьешь. Тема каннибализма пока что еще отвратительна, совершенно неприемлема в обществе. Рассуждая на эту тему, нежелательно ни в прессе, ни тем более в приличной компании. Пока это немысленное, абсурдное, запретное явление. Соответственно, первое движение окна Вертона – перенести тему каннибализма из области немыслимого в область радикального. Ну, где-то вот случилось, что просто народ об этом начал говорить. Просто начал говорить. У нас же есть свобода слова, так почему не поговорить о каннибализме, да? Ученым вообще положено говорить обо всем подряд. Для ученых нет запретных тем, им положено все изучать. А раз такое дело, соберем этнологический симпозиум на теме экзотические обряды племен Полинезии, обсудим на нем историю предмета, введем ее в научный оборот, получим факт авторитетного высказывания о каннибализме. Видите, о людоедстве, оказывается, можно предметно поговорить и как бы остаться в пределах научной респектабельности. Вот с этого начинается. Давайте сразу говорить, что делает наш Бхактивиджнана Госвами. Он сейчас начинает потихонечку говорит, что ну, на него гуны нахлынули слегка. Он говорит о гомосексуализме в Искон. Он говорит, ну, это нормально, понимаете? Вот первое. Если за рубежом об этом давно, за рубежом уже их инициируют, за рубежом уже их не там свадьбы делаются, но вот на постсоветском пространстве еще какие-то есть корни, какие-то есть традиции, которые люди не приемлют эти дела. Вот он начинает это внедрять. Он говорит, ну, главный Харе Кришна, ну, немножко он там сгомосячил, ну, и подумаешь там, ничего страшного в этом нет. Одновременно с околонаучной дискуссией непременно должно появиться какое-нибудь общество радикальных каннибалов. Пусть оно будет представлено лишь в интернете, радикальных каннибалов непременно заметят, провоцируют и процитируют во всех нужных СМИ. Во-первых, это еще один факт высказывания. Во-вторых, эпатирующие отморозки такого специального генезиса нужны для создания образа радикального пугала. Это будут плохие каннибалы, противовес другому пугалу, фашистам, призывающие сжигать на кострах не таких, как они. Но о пугалах, ну, это как апаратха, да? Кто-то говорит, ну, они же как бы верующие. Да? Кто-то говорит плохо о геях, о, это же это гомофобия. Гомофобия, так вы же фашисты. Да не, вы не фашисты, вы нормальные люди. Но как только появляется какое-то страшное, сразу кто-то говорит, и их приравнивают к этим. Понимаете? Вот есть нормальные люди, а те, которые... И нормальные люди, которые не высказываются, не рассуждаются. А те, которые начинают рассуждать на эту тему здраво, им говорят, да вы, у вас фобия, ребята. Ну, у них небольшое такое отклонение. А в остальном-то они очень нормальные ребята. Результат первого движения окна Вертона. Неприемлемая тема введена в оборот, табу десакрализировано, произошло разрушение однозначности проблемы. То есть появились высказывания, они, конечно, в меньшинстве. Следующим шагом, а почему бы и нет? Переводят тему каннибализма из радикальной области в область возможного. Я побыстрее буду читать. На этой стадии продолжаем цитировать ученых, ведь нельзя же отворачиваться от знания про каннибализм. Любой, кто откажется, будет заклеймен как ханжа и лицемер. Осуждая ханжество, обязательно нужно придумать каннибализму элегантное название. Вот тут внимание. Создание эфеминизма. Очень важный момент. Эфеминизм. Эфеминизм – это когда слово, которое точно обозначает действие, заменяется другим. Ну, например, как вот, если я скажу, у меня, я недавно разговаривал со своим другом-педерастом, как-то да, не звучит, а разговаривал со своим другом-геем, ну, как-то вот так. Он немножко не такой, ну, и я вроде в порядке. А с педерастом сразу, ну, ведь это правильное слово. А гей уже что-то непонятное. А потом он уже, там уже социопат или как-то по-другому сейчас их уже как-то называют. Заменяют слово, и оно уже не шокирует, не бьет по мозгам, и можно такое принять. И поэтому так вот и здесь. Внимание, создание эфемеризма – очень важный момент. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить ее подлинное название. Вот для немыслимых эгоистических идей, которые внедрили в новую синюю Бхагавад-гиту, там просто слова взяли и подменили. Подменили слова. Честь убрали, любовь убрали. Слово, вот это слово сегодняшнее, рассудительность, убрали рассудительность. Не просто так. И на этой базе, то есть, уже можно двигаться дальше. Это окна Овертона. Потому что на вот этой Бхагавад-гите далеко голубые ребята не уйдут. А на голубой Бхагавад-гите они могут двигаться дальше. Цель выдумывания новых названий – увести суть проблемы от ее обозначения. Оторвать форму слова от ее содержания, лишить своих идеологических противников языка. Это гениально. Каннибализм превращается в антропофагию, а затем в антропофилию, подобно тому, как преступник меняет фамилии и паспорта. Параллельно с игрой в имена происходит создание опорного прецедента, исторического, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное легитимированного. Он будет найден или придуман как доказательство того, что антропофилия может быть в принципе узаконена. Что когда-то был прецедент, и ну, вот надо было, да. И сейчас раздаются такие вот эти там, Пурана любит рассказывать, и мне рассказывали такой Пуран, опять же, это Вишвадакшина, ну, потому как вот браманы такие молодцы, пришел браман в какую-то семью, и тут перед ним стелится, что ж тебе надо, он говорит, я хочу съесть твоего сына. Тот заколол сына, подобно там Аврааму, там, зажарил шашлычки, тот потом его превратил, но вот сам факт, к чему вот это? А недавно в интернете появилось это, что целое вот, что голубые бывают вот такие, и в далекой древности, насчет далекой древности, это знаете, мне понравилось одно такое письмо интересное, очень здравомыслящий человек, где же он написал это? Он написал, а такие ли веды древние, как пишут вообще? И вообще, ну, не могу сейчас найти потом. Да, я хочу это, я не ответил на вопрос, что есть большая колесница, маленькая колесница, и есть в буддизме. Большая колесница – это вот как вайшнавизм. Есть маленькая колесница – это как брахманизм. Есть еще алмазная колесница. Вот алмазная колесница – это, знаете, что такое? Чем вы знаете? Вот большая и маленькая колесница, они на базе отречения. Вот ты уже попал, и ты что-то, у тебя отросло, тебе система что-то вырезала, у тебя как-то вот оно сделало, и тебе надо реально лечиться. А вот алмазная колесница, Ваджраяна, она, используя то, что уже есть, трансформирует. И правильно, ну, то есть это подобно тому, как настоящая медицина была. или настоящий учитель, который видит, понимает твое предназначение и просто помогает тебе не быть гадким утенком, а чтоб ты выполнил свое призвание. Вот это вот алмазная колесница, третий путь. Третий путь, и Бхактивиданта Садху с вами про этот третий путь говорил в своей лекции, знаменитой лекции, которая там, эти брахманы с таким, говорят, какая хорошая лекция, там, как это, Пратьякша, как-то, не помнишь, как же она называется, Шабда Пратьякша, что вот надо, вот это. И когда он прочитал, там бунт возник, и все сказали, да, вот так, оказывается, надо. Вот. Это практически он сказал про Ваджраяну. То когда приходит брахмачарий, наставник смотрит внимательно и думает, что же с него должно вылезти. И помогает в этом, они просто куда пошлют. Вот. Это Ваджраяна. То есть мы видим, что везде вот одно и то же. И еще хочу сказать вот сейчас очень внимательно, очень важную вещь. Да, на нас наступает вот эта вся гадость. Но настоящая война, священная война, которая либо нас ломает, либо мы имеем рассуждение и меняем окружающий мир в этом пространстве. Мы заражаем мир своим рассуждением. Либо рассуждают относительно нас, а мы помалкиваем. И вот эта война ведется в конкретной организации. В какой-то церкви, в какой-то буддийской общине, в медицине, где вот эти тупые врачи, и там появляется какой-то нормальный врач. Вот там. Не просто одна религия пошла на другую, лава на лаву, да. Нет. Эти войны организуются сверху, потому что наша истина. А настоящая война, это идет между Махаяной и Хинаяной. Между вайшнавизмом и буддизмом. Вы что думаете, между вайшнавизмом и буддизмом не было войн? С убийствами были войны. Бхактисиддханта Сарасвати, там их 20 человек было всего, и на них там все эти буддисты, они просто их убивали. Бхактисиддханта Сарасвати, на него был один человек, вот такой спортивный, но очень похож, он первый выскакивал, его хотели очень убить, Бхактисиддханта Сарасвати. За что хотели убить? За распространение вайшнавизма. Вот эти майявады, и они тоже нападали. А какие войны были по всему Индостану, прочитайте Бхактивинода Такура. И вайшнавизм, кстати, победил силой, не потому что они придумали чего-то там такое, что все удивились и согласились, нет, они просто силовым давлением разрушили там все вот эти, и брахманы, которые там просто либо ушли, либо которые остались там, они приняли вот этот вайшнавизм. Вот так вот прочитайте Шри Кришна Самхита, там все это написано. Вот такая война. И поэтому глуп тот человек, который думает, у вас тут захвачено все, я себе организую маленькую сопродаю и буду. Нет, ты должен там быть. В каждом учении есть и Махаяна, и Хинаяна. В каждом учении есть и вайшнавизм, и брахманизм. И в медицине есть тоже, и вайшнавизм, и брахманизм. То есть есть истина и есть ложная. Есть эгоистическое, и есть альтруистическое. Альтруистическое побеждает, оно с Богом, но его всегда мало. Его всегда мало, а сегодня вообще недостаточно. Это люди рассуждающие. Итак, на чем остановились? На примере каннибализма, как тут будет все дальше? Как будет все дальше на примере каннибализма? Значит, мы остановились на том, что сначала поговорили, потом придумали новый термин. То есть не называем своими. Вот. А помните легенду о самоотверженной матери, напоившей своей кровью умирающих от жажды детей? Это как примеры. А история античных богов, поедавших вообще всех подряд. У римлян это было в порядке вещей. Ну, а у более близких нам христиан, тем более, с антропофилией, не говорится уже каннибализм, в полном порядке. Они до сих пор ритуально пьют кровь и едят плоть своего Бога. Вы же не обвиняете в чем-то христианскую церковь? Главная задача вакханалии этого этапа – хотя бы частично вывести поедание людей из-под уголовного преследования, хоть раз, хоть в какой-то исторический момент. Третий этап. На нем завершается дробление единой проблемы. Пока оно целое, оно не сдвигаемо. Раздробили на части. Желание есть людей генетически заложено, и в этом природа человека. Иногда съесть, ну такие лозунги, человека необходимо, существуют непреодолимые обстоятельства. Есть люди, желающие, чтобы их съели. Антропофилов спровоцировали. Кстати, вот то, что я сейчас читаю, это уже сейчас выпуливают. Запретный плод всегда сладок. Свободный человек имеет право решать, что ему есть. Не скрывайте информацию, пусть каждый поймет, кто он. Антропофил или антропофоб. То есть не скрывайте информацию. Сейчас вот уже, я уже говорил в предыдущей лекции, что такой пример, что если по математике человек хромает, ребенок, то неважно, если он про это, секс-просвет пропустит, потому что ребенок должен знать, кто он, девочка или мальчик, понимаете, это очень важно. Это свобода выбора, родители не должны ущемлять. Он должен определиться. В общественном сознании искусственно создается поле боя за проблему. На крайних флангах размещает пугало специальным образом радикальных сторонников и радикальных противников людоедства. Ну, я своими словами, что там дальше? Здравствуйте. Что там дальше? А дальше рассказывает. Один из приемов популяризации. Оглянитесь по сторонам. Разве не знали, что известный композитор того, антропофил? Или как вот это? А вы разве не знали, что Чайковский был того? Да? Хотя, если посмотреть, ничего там того не было. Там было одно письмо, и ну, ухватились за какой-то оборот речи. Там. А сколько их по психушкам сидело? Сколько миллионов выслали, лишили гражданства? Ну и так далее. Такой просто такой прием. Чем это кончается? Вот, или вот, говорится, это же творческие люди. Ну съел жену, ну и что? Они искренне любят своих жертв. Ест, значит, любят. У антропофилов повышенный IQ, а в остальном они придерживаются строгой морали. А антропофилы сами жертвы, их жизнь заставила. Их так воспитали и так далее. Ну такого рода выкрутасы, в общем. Ну... И чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что это все узаканивают наверху, к пятому этапу, когда тема разогрета, возможности перевести ее из категории популярного в сферу актуальной политики. Начинается подготовка к законодательной базе, лоббируются группировки, власти консолидируются и так далее. Все, применяется закон, и потом, если ты после этого уже возражаешь, сейчас у нас перерыв. Мы просто ознакомились, что эта машина работает. И только в силу того, что у тебя нет рассудительности, которая является составляющей частью веры. Веры. Вера, она умная, вера не бывает глупая, рассудительная. Мы только прочитали. Там 6. И одна из 6 рассудительность. Как разбиваются окна Вертона, да? Иногда окна надо бить. Как они разбиваются? Потому что нам в этом жить. Нам в этом жить. Я столкнулся с этим плотно. Когда окна Вертона закрылись, уже за железный занавес, когда мне приходилось биться за своего ребенка. Просто биться. Когда уже там ни деньги не действуют, ничего. Ну, правда, деньги действуют. Заплатили. Мы вот это заплатим, только цените эту трубочку от него, пожалуйста. Вот так вот. Оказывается, без него может. Нянечки оказались более квалифицированы, чем врачи. Потому что врачи профилактически это все делают, они ни за что никогда не отвечают, потому что если ты это не сделаешь, а кто-то там помрет, ребенок, особенно ребенок, они берутся с детства ребенок помрет, то все. Они вот это, когда вот у них это все сделано, но дело в том, что при этих то, что они делают, ребенок не помрет. Они его подсаживают на такое заболевание, которое только они и вылечить могут. Вот так и человек попадает в любую систему, и только ему предложат воспользоваться этой системой, потом не просто слезть. Поэтому бегут с религии, поэтому бегут с этой. И я часто слышал в советское время, когда некоторые там мужчины, женщины, даже женщины, избегали врачей и говорили, да лучше выпить. Просто напивались, да, потому что, ну, мы знаем, не подумайте, что это пропагандируют, но это легче. Потому что все болезни от нервов, что-то, мы знаем, что причинно-следственная связь, они раз помирились, что-то передумали, что-то раскаялись, пьяный, да, вот эти, алкоголь снимает эти блоки, они выздоравливали. Там не выздоровеешь. Там ты только сядешь на вот это, и потом тебе будут лечить всю оставшуюся жизнь. Всю оставшуюся жизнь. Вот. Ну, конечно, лучше, конечно, как не попадать в больницу и как не стать алкоголиком. Надо быть рассудительным. Кстати, алкоголь бьет по рассудку в первую очередь. Ты всех любишь? Все такое. Надо быть рассудительным. Быть рассудительным – это значит иметь свое рассуждение. Свое рассуждение, не готовое. Ты не сравнишь это рассуждение с этой, вот как критика. Да? Помните, в школе нам спрашивали не сколько, даже не твое мнение о произведении, критику читали, да? Что бы это вот значило? Ну, ты должен иметь свое мнение. Перерыв.